Комила Дарья Жарова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Подает ли в отставку президент Чечни Алу Алханов? Новый суд по делу об убийстве конголезца в Петербурге. Открытие Берлинского кинофестиваля. Кроме этого, наши традиционные рубрики и новости высоких технологий. Итак, переходим к главной чеченской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». В последние недели активизировались слухи о скорой отставке президента Чечни Алу Алханова. Некоторые эксперты уже уверены, что следующим главой республики станет Рамзан Кадыров, с которым у Алханова возникли противоречия. Согласно данным некоторых российских СМИ, ряд высокопоставленных чиновников республики уже подали заявление об отставке. В правительстве Чечни эту информацию опровергают, а по утверждению пресс-центра президента Чечни речь идет об уходе некоторых сотрудников аппарата правительства в отпуск. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Сегодня некоторые российские средства массовой информации со ссылкой на неназванный источник в аппарате президента и правительства Чечни сообщили, что заявление об отставке подал секретарь Совета экономической и общественной безопасности республики Герман Вок. Еще несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Чечни написали заявление об уходе в отпуск с последующей отставкой. В окружении Алу Алханова информацию о массовом уходе соратников главы республики опровергают. Из Грозного передает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Герман Вок продолжает оставаться на своей должности, заявил Радио Свобода пресс-секретарь президента Чечни Иса Закриев.
Секретарь Совбеза неоднократно изъявлял желание уйти в отпуск, отдохнуть, но речь при этом не шла об отставке. Эти слухи уже 2 месяца, интернет ими заполнен, но мы же знаем, как СМИ любят жареные факты.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что Алханов уже морально готов к отставке, но реально это не зависит от него.
Я думаю, это просто следствие тех слухов. Я думаю, просто Алханов внутренне приготовился уходить, насколько я понимаю. Но опять же, все решает не он сам, не его, не только его личное мнение, в том числе вопрос в Москве решили. А насколько я знаю, в Москве вроде бы говорят, что, ну, в общем-то, Москва не думает, что захочет его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вот именно такая осторожная формулировка.
Герман Вок является одним из самых доверенных людей Алханова. Ахмед Султанов для Радио Свобода, Грозный.
По мнению экспертов, уход с должностей людей из окружения чеченского президента свидетельствует и о скорой отставке самого Алу Алханова. Прояснить ситуацию с отставками в чеченском правительстве я попросил депутата республиканского парламента Ибрагима Хултыгова.
Ну, это естественно. Сейчас идет вот конкретно застройка, вы знаете, возрождается республика, строится город. Полностью возрождает лучше, чем он был. Те, которые плохо работают в этом направлении, те министры тут уволены, и это правильно. Но их будут заменять более лучшими, которые будут лучше работать, более лучше строить.
Говорят, что многие из них сами подают в отставку.
Многие, это неправда. Их не так много.
А может ли уход людей из правительства свидетельствовать о том, что в скором времени Алу Алханов уйдет с поста президента?
Это должно было случиться рано или поздно, потому что и вы знаете, и Владимир Владимирович знает, и весь чеченский народ знает, что здесь единственный один лидер, которого уважают, ценят, и который действительно работает во благо своего народа и готов всем пожертвовать ради этого народа. Такого человека, такого лидера у нас никогда за всю историю не было, и мы хвалим Всевышнего Аллаха, что он дал нам такого человека после того, как он забрал Ахмад Хаджи. Он должен быть. Когда станет Рамзан президентом, дела будут идти лучше еще на 100%.
То есть фактически вопрос с отставкой Алу Алханова решен?
Да.
Таково мнение депутата чеченского парламента Ибрагима Хултыгова. То, что Рамзан Кадыров займет кресло президента республики, ни у кого из экспертов не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, как скоро это произойдет. Я беседовал с членом общественной палаты, политологом Сергеем Марковым.
Я думаю, что мы являемся свидетелями значительного усиления Рамзана Кадырова. Рамзану удалось, как и ему, отсюда этого стать реальным лидером Чечни и признанным как внутри страны России, так и внутри собственной Чечни. Алханов сначала был в одной команде, потом несколько балансировал Рамзану Кадырову. Сейчас мы видим, что Рамзан Кадыров настолько усилился, что Алханов уже не представляет реального баланса ему. Чем закончится это, показывается неясным. Наибольшей вероятностью Алу Алханов уйдет, тем, что более что он сам уже, в общем-то, говорил об этом. Есть некоторая вероятность, что он останется в качестве такого, как бы, не балансира, но такой, скорее, статусной фигуры. Ну и минимальная вероятность для того, что он усилится, чтобы сохранить некоторый вот этот баланс. Но на сегодня, конечно, более вероятно, что Рамзан Кадыров станет не только реальным, неформальным лидером, но уже и более формальным лидером Чеченской Республики.
Усиление Рамзана Кадырова – это специфика внутричеченская или в данном случае можно говорить и о влиянии Москвы, Кремля на политический процесс в Чечне?
Я думаю, что это, собственно, чеченская специфика. Москва с самого начала скорее предполагала прийти к такому некому балансированию. Однако в реальности Рамзан Кадыров оказался очень сильным лидером, который подчинил себе политическую систему и административно-государственную власть внутри Чеченской Республики. И чеченское население, чеченские различные политические группировки, они ориентируются на Рамзана Кадырова как на сильную личность. Что касается Москвы, то здесь, конечно, сохранился некий такой неформальный контракт, подписанный между Москвой и семьей Кадырова. Москва дает им карт-бланш, а те выполняют важнейшую политическую задачу приведения Чечни к миру.
Таково мнение Сергея Маркова. Политолог Марк Урдов считает, что нет никаких гарантий в том, что режим Рамзана Кадырова всегда будет сохранять промосковскую ориентацию.
То, что сейчас называется режимом Рамзана Кадырова, это такое прямое следствие той жуткой и страшной травмы, которую чеченский народ пережил, да еще продолжает переживать в связи с длительной войной. Прилагать к этому режиму какие бы то ни было нормы, которые имело бы смысл прикладывать для оценки режима в более-менее стабильном обществе, сейчас просто невозможно. Понятно, что это силовая власть, понятно, что эта власть опирается не столько на закон, если вообще на закон, сколько на автомат. Я, честно говоря, не очень уверен, что такая промосковская ориентация этого режима, она навечно, она надолго. Я совершенно не исключаю ситуации, при которой, например, при дальнейшем усилении этого режима и при каких-то внешних воздействиях или внутреннем, допустим, разрушении того единства, которое сейчас, по крайней мере, демонстрируется между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, кадыровский режим не скажет: все, мы продолжаем великое дело Джохара Дудаева и провозглашаем независимость. Но это будет уже, конечно, куда более сильный режим, чем дудаевский. Потому что он привык воевать. Тогда еще Чечня была мирная. Поэтому исключить этого никоим образом невозможно. Тем более, что просто никаких гарантий, кроме вот словесных заверений со стороны Кадырова, что он верен Москве, нету.
Сказал политолог Марк Урнов. По некоторым данным, после отставки президента Чечни, которая может произойти уже в конце недели, Алоу Алханов возглавит одно из крупных подразделений Министерства внутренних дел республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минате Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В Назрани, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет, взрывом выбито оконное стекло. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – историческая. Историки о февральской революции в России. 90-летний юбилей, который будет отмечаться примерно через месяц. Очень интересная тема, важная и актуальная. Не пропустите. 22:00 по Москве после выпуска новостей. А мы от истории возвращаемся к сегодняшнему дню. Сегодняшняя пресса, американская, обзор этих газет. Сейчас вам предложит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, самая, пожалуй, яркая американская тема – это скандал, связанный с очень странным расходованием американских денег в Ираке, слушание в Сенатском комитете, невероятные какие-то подробности, 363 тонны наличности, привезенные якобы на самолете в Ираке в 2003 году. Что пишут газеты?
Кирилл, в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс» отмечается буквально осязаемость вот этой картины. Миллиарды долларов, вырученные от продажи иракской нефти, 363 тонны наличности. Все это срочно направляется в Багдад с целью дать старт работе нового иракского правительства. 4 года спустя столь же осязаемы оставшиеся без ответа вопросы. Кто отвечал за деньги, куда эти деньги делись? Газета напоминает, что 2 года назад специальный ревизор уже докладывал о неадекватном учете 8 миллиардов 800 миллионов долларов временной американской администрации в Ираке, назначенной Бушем, контролируемой республиканцами. Конгресс тогда смиренно обошел эту проблему. Детали данного дела преподносят нам урок, пишет газета, как легко деньги могут испариться в тумане неконтролируемой войны. Законодатели-республиканцы во время слушаний в Конгрессе по этому делу снова пытались замять проблему неумелого руководства нынешней администрации войны в Ираке, ссылаясь на то, что тайна исчезнувших миллиардов долларов является, дескать, старой новостью. Однако подлинная новость – это то, что правда об иракском фиаско расследуется сейчас публично в ходе расследования, проводимого Конгрессом. Об этом пишется в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс».
Давайте перейдем от этой острой и действительно очень острой и яркой темы к российской, которая, в общем, тоже многие из них действительно весьма актуальны. Что пишут о России сегодня газеты американские?
Кирилл, Вашингтон-Пост в своей редакционной статье пишет, что после того, как российская прокуратура в понедельник предъявила двум бывшим политическим противникам Владимира Путина по меньшей мере невероятные обвинения, уже сейчас ясно, как сработает послушная система российского правосудия. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявят виновными и добавят им новый тюремный срок. Со времени своего пребывания у власти, пишет газета, Владимир Путин систематически разваливает демократические институты внутри России, запугивает соседние страны и сажает в тюрьмы своих противников. После того, как прозвучали новые обвинения по делу Ходорковского и Лебедева по этому вопросу, выступил представитель Госдепартамента, заявивший, что это дело заставляет нас задаться вопросом о приверженности России обязательствам, которые принимают на себя все демократические рыночные государства. Представитель Госдепа сказал, что американские политики в соответствующее время и на соответствующем уровне найдут возможность обсудить этот вопрос с Кремлем. Правда, заключает газета «Вашингтон-Пост», сомнительно, что от такой перспективы Владимир Путин начнет плохо спать по ночам. Кирилл.
Давайте вернемся к Америке. Самая интригующая, очень выигрышная с кинематографической точки зрения, на мой взгляд, драматическая история, связанная с астронавтом Лисой Новак, которая, если верить обвинению, попыталась убить свою соперницу в любви. Тему эту обсуждают уже несколько дней. Что сегодня нового?
Газета USA Today в связи вот с этой изумившей всех истории в своей редакционной статье недоумевает. Это какой же одержимостью надо обладать, чтобы, забыв о здравом смысле, собственной семье, о всей своей сложившейся жизни, ринуться в отчаянную погоню за недосягаемым. А ведь еще 7 месяцев назад мать троих детей, Лиса Новак, летала на космическом челноке в космос и фотографировалась с президентом Бушем. Однако, замечает газета, мы можем так и не узнать, что же именно двигало Лисой. Ведь мы так и не узнали, какая именно навязчивая идея 10 лет назад заставила О.Джей Симпсон пожертвовать богатством и славой, зверски убив, как предполагают, жену и ее любовника. О.Джей, кстати, был признан судом невиновным. Можно только развести руками. Все мы человеческие существа. Эксперты по ревности говорят, что люди с высоким интеллектом не обязательно являются многоопытными в сфере эмоций и личных отношений. По-видимому, Лисе Новак потребуется помощь психиатра, и НАСА ей эту помощь предоставит. Об этом пишется в газете USA Today. Кирилл.
Ну уж какой тут здравый смысл, когда такие страсти. Спасибо, Алан. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов познакомил нас всех с обзором свежих американских газет. А нашу программу продолжит острая российская тема. В городском суде Петербурга сегодня начался повторный процесс по делу об убийстве на почве национальной ненависти в сентябре 2006 года студента из Конго Ролана Эпасаки. Предыдущий оправдательный приговор по этому делу, вынесенный на основании вердикта присяжных, был отменен Верховным судом по кассационной жалобе прокуратуры. На скамье подсудимых 4 человека. Андрей Герасимов, Юрий Громов, Андрей Оленев и Виктор Орлов. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
25 июля 2006 года суд присяжных вынес вердикт, признав подсудимых невиновными в связи с их непричастностью к этому преступлению, так как, по мнению присяжных, сторона обвинения не представила объективных доказательств вины подсудимых. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде. Реакция общества, последовавшая за оправдательным вердиктом суда присяжных, породила множество разговоров о компетентности присяжных и вообще о необходимости существования в России такого института, с чем категорически не согласен сопредседатель общественного движения «Россия без расизма» Александр Винников.
Все происходящее не является свидетельством недееспособности суда присяжных как общественного института. Суд присяжных, безусловно, является полезным и очень важным общественным институтом. Но для того, чтобы он заработал в полной мере, нам нужно пройти еще достаточно большой путь.
Для повторного рассмотрения дела об убийстве Ролана Эпасаки назначен новый судья и отобрана новая коллегия присяжных. Однако руководитель Петербургской коллегии адвокатов, юристы за конституционные права граждан Владислав Лапинский считает, что оправдательный вердикт, вынесенный предыдущим составом коллегии присяжных, свидетельствует не об их некомпетентности, а о плохой работе следственных органов и прокуратуры.
Ну, не секрет, что у нас очень часто следствие не готовит документы подобным образом, а прокуратура проигрывает адвокатам в суде присяжных, но это проблема прокуратуры.
И действительно, как сообщил один из адвокатов подсудимых, в обвинительном заключении допущено расхождение в дате задержания Андрея Герасимова. Там стоит 23 сентября. А в протоколе обыска в квартире Герасимова, проведенного 22 сентября, указано, что подсудимого на обыске не было. Адвокат объясняет это тем, что его подзащитный уже был задержан. А подсудимый Юрий Громов вообще заявляет, что в момент убийства находился дома и у него есть свидетели. Начало рассмотрения уголовного дела по факту убийства конголезского студента Ролана Эпасаки новым составом присяжных перенесено на 13 февраля. В связи с ходатайством адвоката одного из подсудимых о возвращении дела в городскую прокуратуру суд сделал перерыв. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит региональная томская тема. Речь пойдет о так называемом деле томского мэра Александра Макарова, который обвинен в превышении полномочий и злоупотреблениях. Сегодня областная избирательная комиссия отказала Макарову в регистрации кандидатом в депутаты областной думы. Сегодня же, во второй половине дня, Советский районный суд должен дать разрешение на арест имущества мэра. Один из адвокатов Макарова отстранен от защиты. По заявлению прокуратуры, адвокат Виктор Бакуревич может стать обвиняемым по этому же делу. Подробности в репортаже. Репортаже Мелани Бачиной.
Адвокат Виктор Бакуревич больше не может представлять интересы томского мэра в суде. По крайней мере, в ближайшее время прокуратура обнародовала постановление об отводе адвоката в связи с тем, что он привлекается свидетелем по данному уголовному делу. Бакуревич направил жалобу в Советский районный суд на постановление прокуратуры, ведь изначально он отказывался идти на допросы после того, как его принудительно привели на допрос к следователю прокуратуры. На вопросы адвокат не отвечал.
Меня вызывали на допрос, я написал заявление в прокуратуру о том, что я не могу явиться на допрос. Тем не менее, меня провели на допрос приводом и составили соответствующий протокол допроса. Хотя я не давал каких-либо показаний и не имел права их давать, согласно закону об адвокатуре и адвокатской деятельности. Тем не менее, прокуратура, воспользовавшись наличием протокола допроса, любого, даже пустого, она заявила отвод.
Господин Бакуревич о своей судьбе должен думать, а не о судьбе Макарова, заявил Павел Збышко, начальник следственного отдела прокуратуры Томской области. Еще и потому, что в прокуратуре не исключают, что адвокат отстраненного от должности мэра станет обвиняемым по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Александра Макарова. Павел Збышко.
У нас к этому моменту, господин Бакуревич, накопилось столько вопросов. Мы попробовали ему их задать. Никак это не связано ни с его защитой господина Макарова, а непосредственно его деятельность по предыдущему общению с мэром. А суть вопроса в том, что он, по нашему мнению, опасно приблизился к границе, когда консультации юриста уже могут превратиться и квалифицированы как пособничество. Он использовал свои знания и умения. Но пока обвинение не предъявлено. Господин Бакуревич, насколько я понимаю, в ситуации разбирается, поэтому он на допрос пришел уже с адвокатом.
Сам адвокат Бакуревич уверен, что заявление прокуратуры о возможном привлечении его к уголовной ответственности – своего рода давление на защиту.
Я не могу быть обвиняемым ни по одному эпизоду, который до настоящего дня предъявлен Александру Сергеевичу Макарову. Дело в том, что я думаю, что прокуратура уже добилась своего. Мне заявлен отвод, и я почти уверен, что суд примет сторону прокуратуры, и я буду отведен от дела. Может быть, на моем примере высказывается предостережение иным адвокатам, которые пока еще не отведены, которые пока еще не приглашены в качестве свидетеля.
Появились и новые подробности, касающиеся обвинений, предъявленных томскому мэру. На судебном заседании выступил сам Александр Макаров, и на официальном сайте мэра появилась стенограмма этого выступления. Мэр Томска заявил, что даже не знаком с предпринимателями Дунафом и Питерским, по заявлению которых он был задержан 6 декабря по подозрению в вымогательстве. В обвинении говорится, что мэр Макаров вымогал у предпринимателей деньги, угрожая причинением вреда имуществу. В своем выступлении в суде Александр Макаров в частности сказал: «Дико слышать о том, что можно кому-то угрожать перспективой сноса самовольной постройки. Снос самовольной постройки или угроза ее сноса – это вообще не уничтожение чужого имущества, так как самовольная постройка по действующему гражданскому законодательству имуществом не является». Вот как комментирует слова мэра начальник следственного отдела прокуратуры Томской области Павел Сбышко.
Еще окончательное обвинение не предъявлено. Речь идет о том, что в деле Макарова окончательной квалификации его действиям, даже уже по этим эпизодам, она может слегка видоизмениться. Я уже не говорю, что новые эпизоды добавятся. Говорю, о том, чем мы располагаем, я ничего не буду говорить. Это и есть тайна следствия. Как квалифицировать, мы отквалифицируем все. Мне безразлично, что вот в процессе говорит Макаров, в том процессе. Мне важно, чтобы он давал показания в ходе следствия. Я же уже объяснял ему, его защитникам. Мы ждем конструктива от них.
Прокуратура неоднократно с момента задержания томского мэра обещала журналистам представить некоторые материалы дела, доказывающие вину Александра Макарова. Но до сих пор вопросов в деле томского градоначальника больше, чем ответов. Прокуратура, ссылаясь на тайну следствия, никаких подробностей не сообщает. Сам Макаров продолжает настаивать на том, что его дело сугубо политическое. Завершая свое выступление в суде, томский мэр заявил также, цитирую: «Я боюсь, что на допросы будут вызываться сотни людей, бизнесменов, строителей, чиновников. Я боюсь, что с помощью беспрецедентного давления, а зачастую и угроз, от них попытаются получить компрометирующие показания на мэра города Томска. Не удивлюсь, если узнаю, что горожане попросту запуганы», сказал Александр Макаров. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей. Томский мэр останется в СИЗО до 6 мая. Защита намерена обжаловать это решение в областном суде. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем – памяти Ильи Кормильцева. Итак, в 9 вечера по Москве после выпуска новостей российский час «Поверх барьеров». Не пропустите. А сейчас в Москве 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В среду суд принял аналогичное решение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Назрани, Ингушетии, неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет, взрывом выбито оконное стекло. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек. В Багдаде арестован высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения. По данным полиции, он устраивал на работу в своем ведомстве шиитских боевиков. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения «Хамас» не увенчаются успехом. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека, в частности, заключение в тюрьму и высылку из страны неугодных властям людей. В Таджикистане начался судебный процесс над членами запрещенной в стране организации «Исламское движение Узбекистана». На скамье подсудимых 7 человек. Всем предъявлены обвинения в создании вооруженных формирований и терроризме. В Подмосковье по обвинению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей арестованы 3 сотрудника милиции города Мытищи, сообщила сегодня областная прокуратура. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 января 2004 года. Почему одни страны богатеют, а другие обречены на бедность? На эти вопросы пытается ответить новая энциклопедия экономической истории. С главным редактором издания, профессором Северо-Западного университета Джоэлем Акиром, беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прежде всего, скажите, вы лично открыли для себя в результате этой работы нечто неожиданное, любопытное?
Прежде всего, потрясает осознание того, какие фантастически высокие условия жизни смогло создать за очень короткий срок западное индустриальное общество. Сегодня, например, уровень удобств, доступный среднему гражданину западной страны, выше, чем у монархов середины 19 столетия. Задумайтесь, мы достигли изобилия всего за несколько десятилетий, в основном благодаря технике. Это был исторический рывок.
Но, тем не менее, такое преуспевание пришло далеко не ко всем. Почему сегодня, казалось бы, страна благословлена природными богатствами, образованным народом, как Аргентина, скажем, или арабские страны? И ничего. Какой ответ может дать история?
Его можно сформулировать двумя словами. Рыночные институции. Самое главное, как бы мы к этому ни относились, позволить человеку удовлетворить его природное генетическое чувство собственника. Преуспели только те страны, которые сумели создать рыночную систему, обеспечивающую людям возможность обогащения, которые убедили своих граждан, что собственность священна, что никто не может отобрать у них деньги, собственность, ввести грабительские налоги. Это было великое открытие, суммировавшее опыт 18-19 веков. Они дали рынку показать себя. Именно на этом разошлись в 20 веке пути Западной Европы, Северной Америки и остального мира.
А что Россия подарила миру в области экономической теории и практики?
Естественно, 17-й год, коллективизация общества, крупнейший в истории мира социальный эксперимент. К сожалению, или скорее к счастью, он провалился. Карл Маркс выдвинул свои идеи как чистую теорию, не веря в то, что они могут быть когда-либо проверены на практике. И это вряд ли было бы возможно где-либо, кроме России, которая совершала поступки, на которые никто никогда не решался.
Все это наталкивает на ненаучный вывод. Россию преследовал рок или нечто иное?
У России никогда, вплоть до конца 80-х годов прошлого века, не было хороших правителей. Правившие ею люди либо были некомпетентны, либо были озабочены собственным обогащением, либо представляли из себя и то, и другое. Трудно найти период, когда в России у власти стояло мудрое правительство.
О новой энциклопедии экономической истории рассказывал главный редактор издания Джоэль Макир. Радио «Свобода», 8 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, новейшей, политической, но все-таки истории, мы возвращаемся к новостям, но не политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Свободы» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 7 февраля интернет подвергся атаке, которая стала наиболее мощной за последние 5 лет. Злоумышленники атаковали 3 из 13 корневых DNS-серверов, управляющих мировым интернетом. Атака продолжалась в течение 12 часов, но осталась незамеченной большинством пользователей. Инженерам удалось справиться с экстремальными объемами бесполезных данных, направленных на серверы. Непосредственная опасность угрожала доменным зонам .org и .info. Об атаке на DNS-серверы рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает CNews, в моменты пиковой нагрузки серверы отказывали в обработке 9 полезным запросам из 10. Но таких моментов было немного. Обычно для подобных атак используются сети зомби-компьютеров. Этими компьютерами управляет злоумышленник, а владелец даже не подозревает, что его машина участвует в атаке и посылает огромное количество мусора на сервер. Недавно один из создателей интернета, Винтон Серф, представил данные, согласно которым из 600 миллионов компьютеров, имеющих доступ к интернету, 150 миллионов контролируются злоумышленниками.
Александр Костинский, «Панорама новостей высоких технологий».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная, фестивальная, кинематографическая тема. В Берлине вечером сегодня открывается 57-й международный кинофестиваль. Жюри основного конкурса возглавляет сценарист Пол Шрейдер, под руководством которого будут определены обладатели главных призов «Золотого» и «Серебряного медведей». В 13 программах фестиваля почти 400 картин. Накануне торжественного открытия состоялся пресс-показ фильма французского режиссера Оливье Даана «Жизнь в розовом свете» о певице Эдит Пиаф. О своих впечатлениях с моим коллегой Андреем Шаром поделился известный московский кинокритик, президент Международной ассоциации кинопрессы «Фипресси» Андрей Плахов.
Довольно типичный по жанру биопик, то есть биографический фильм, где, хотя и в несколько хаотической последовательности, но тем не менее рассказаны все основные этапы жизни биографии Эдит Пиаф, от ее трудного голодного детства до блистательного взлета и проблем, которые сопровождали последние годы ее жизни, до мучительного угасания, все ее любовные переживания и, конечно, ее творческой карьеры. Сценарий Оливье Даана не отличается особой оригинальностью. По сути, он идет по известным фактам, и режиссура картины тоже не блещет какими-то особенными открытиями. Поэтому главным достоинством картины нужно признать, конечно, драматизм самой истории, точнее даже сказать, мелодраматизм, и игру актрисы Марион Котийяр, которая действительно по праву считается открытием французского кино. Это ее коронная роль.
Почему отобрал Берлинский фестиваль именно эту картину? Байопик – это уж традиционный жанр не придумаешь, и понятно, что там ничего нового фактически не откроешь. Какой-то новой волны интереса к такого рода фильмам?
Не думаю. Мне кажется, что здесь играла роль просто геополитика, потому что Берлинский фестиваль, как, впрочем, и все другие крупные фестивали, всегда стараются балансировать между присутствием Голливуда, которое, конечно, очень важно и значимо для любого фестиваля, и в то же время представительством европейского кино. Картина Даана действительно в этом смысле репрезентативна, потому что это достаточно дорогой фильм, сделанный в исторических декорациях, костюмах, на тему одной из легенд европейской культуры. И я думаю, что именно это определило выбор организаторов фестиваля.
Есть два известных французских режиссера, среди тех фильмы, которые включены в конкурсную программу, это Андре Тишене и Франсуа Озон с новыми фильмами. От французского кино что-то нового ждут, учитывая вот еще и премьеру фильма «О Пиаф».
Можно еще также сказать о том, что и картина Жака Риветте, ветерана французского кино, тоже будет представлена в программе. Так что, конечно, Франция представлена лучшими своими творческими силами разных поколений. Действительно, некое такое французское доминирование, по крайней мере, внешне наблюдается. Увидим, как все это будет на самом деле выглядеть. Думаю, что некоторые из этих фильмов, во всяком случае, должны быть интересными. Но я помню двухлетней давности Берлинский фестиваль, когда французская программа была одна из самых сильных. Там было показано 5 5 очень приличных картин, а некоторые из них просто замечательные. И тем не менее, практически ни одна из них не получила призов. Поэтому это еще зависит от того, как посмотрит на всю эту ситуацию жюри и вообще какой будет расклад, общий расклад фестиваля.
На Берлинале 2007 13 секций разных конкурсов и разных показов. 8 российских картин, как сообщают информационные источники, ни одна из них не попала в основной конкурс. С чем это связано?
Наверное, надо сказать, что российское кино сегодня на подъеме, это всеми замечено, интерес к нему есть, но по-настоящему конкурентоспособных в фестивальном смысле фильмов появляется все-таки недостаточно. Если, например, у нас было довольно широкое представительство российского кино в Венеции, на последнем Венецианском фестивале, то это означает, что на Берлин уже не набирается каких-то новых работ, премьер. А если набирается, то очень мало. И российские режиссеры получили некоторые предложения от Берлинского фестиваля, но в основном все-таки фильмы приглашались в «Панораму» или в «Форум». А некоторые из них предпочли свои картины сохранить в надежде попасть на Каннский фестиваль.
Мнение известного московского кинокритика Андрея Плахова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. А нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
В одной из самых известных детективных историй Европы скоро, похоже, поставят точку. Дело об убийстве премьер-министра Швеции Улафа Пальме, которого застрелили на Стокгольмской улице в марте 1986 года, интересно не только историкам-криминалистам. Уроки шведского расследования особенно любопытны сегодня, когда теории заговоров превращаются в неотъемлемый элемент всеобщего информационного ландшафта. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье под заголовком «Заговор заказывали», который можно прочитать на сайте «Газета.ру».
Газета «Aftonbladet» опубликовала статью, в которой утверждает: Пальме убил человек, вину которого так и не удалось тогда доказать. Безработного алкоголика-рецидивиста Кристера Петерсона приговорили к пожизненному заключению, но потом вердикт отменили. Против него нашлись только косвенные улики, оружие не обнаружили. В редакцию «Aftonbladet» пришла сожительница рецидивиста. Кристер однажды признался, что убил Улафа Пальме по заказу другого преступника, который тем самым хотел свести счеты с государством за несправедливое, на его взгляд, осуждение. Доказательством ее слова, конечно, не являются, но количество нитей, сходящихся к персоне Кристера Петерсона, позволяет с высокой степенью вероятности считать его убийцей. Полицейские родственники покойного, впрочем, были всегда в этом уверены. На этом заканчивается уголовная хроника и начинается очерк политических нравов.
Улаф Пальме был, наверное, самым ярким шведским политиком 20 века и, без сомнения, наиболее известным в мире, пишет Федор Лукьянов. Относились к нему полярно, либо боготворили, либо ненавидели. И когда в смерти столь масштабной политической фигуры обвинили мелкого уголовника, верить в это не хотелось.
Если посмотреть на информационную среду мира, то мы увидим, что теории, предполагающие какие-то очень сложные конспирологические комбинации за разными явлениями политики, распространены в России, на постсоветском пространстве, в арабском мире, в Китае. А теперь еще, я бы сказал, это постепенно захватывает и западный мир. В последнем случае я имею в виду то, как развивается вся кампания вокруг дела Литвиненко. Как мне кажется, уже подхваченное вот этим мощным информационным потоком, оно из конкретного дела превращается в нечто совершенно иное. То есть мы наблюдаем появление бесконечных утечек, версий, спекуляций, выводов, контрвыводов. И, на мой взгляд, разобраться в чем-либо уже совершенно невозможно холодной головой. Но при этом сам факт, вот само пространство информационное, заполняемое данной темой, оно превращается в реальный фактор политики. И, пожалуйста, вот это самое неприятное, поскольку когда и если выяснится истина, мы не знаем, какой она будет, она может быть совершенно разной, она может подтверждать какие-то спекуляции, может не подтверждать, но не исключено, что это будет уже, что называется, неважно, потому что вот сам процесс поиска этих версий оказывается важнее, чем результат.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. На Назрани Ингушетии неизвестные бросили сегодня ночью гранату во двор дома имама центральной городской мечети Хизира Цалоева. Пострадавших нет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трифилова.
Объем частных вкладов в российских банках в ноябре 2006 года увеличился на 2,6% и на 1 декабря составил почти 3,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему курсу это 132 миллиарда долларов или 13% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов в банках превышает 80% ВВП, объем которого в 2006 году в 2,5 раза превысил объем российской экономики. На долю рублевых вкладов в России к началу декабря приходилось 82% общей суммы частных сбережений, размещенных в банковской системе страны. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Сообщается, что она предусматривает, в частности, обеспечение развития российской промышленности на основе создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который дает возможность российским гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования этим кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право досрочного, полного либо частичного погашения кредита без взимания штрафных санкций. Однако, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, помимо этого закона в стране необходимо принимать и закон о банкротстве частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствования более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Квота на иностранное участие в страховых компаниях, занимающихся в России страхованием жизни и обязательными видами страхования, после присоединения страны к ВТО будет увеличена с нынешних 49% до 51%, а еще через 5 лет вообще отменена. Как сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Екатерина Майорова, это закреплено в подписанных Россией двусторонних протоколах об условиях вступления в ВТО. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств, основных торговых партнеров страны, увеличился в январе 2007 года на 1,5% по сравнению с декабрем, говорится в материалах Центрального банка. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару вырос примерно на 1%, а к евро на 2,2%. Такая ситуация на внутреннем валютном рынке, по мнению первого вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны.
Российский рубль относительно американского доллара, ряда других ключевых валют, стал стоить дороже. За то же количество рублей дают меньшее количество долларов. А это означает, что российские экспортеры получают меньше экспортной премии, а, соответственно, российские импортеры могут приобретать более дешевые товары. В невыгодном положении оказываются производители отечественной продукции, поскольку происходит замещение импортом, но в то же время становится доступнее оборудование из-за рубежа.
Европейский инвестиционный банк воздержится от финансирования строительства североевропейского газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря до тех пор, пока в Европейском Союзе не будет единого мнения в отношении этого проекта, заявил руководитель банка. Против строительства нового газопровода выступают Польша и страны Балтии. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что 30% этой суммы может предоставить Европейский инвестиционный банк, одно из финансовых подразделений Европейского Союза. Европейская комиссия представила проект закона, который впервые устанавливает предельные нормативы и объемы выбросов в атмосферу углекислоты, производимых автомобилями в странах Европейского Союза. Предусматривается, что к 2012 году средний уровень этих выбросов по всем продаваемым в Европе легковым автомобилям не может превышать 130 граммов углекислоты на каждый километр пробега, на 20% меньше, чем в среднем сейчас. До сих пор в Европе не существовало обязательных лимитов по выбросам углекислоты автомобилями. Действующий ныне стандарт Евро-4 предусматривает ограничения по другим образуемым соединениям углерода, а также азота и серы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 50 копеек, на завтра 26.39. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, курс на пятницу 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Речь пойдет о роли женщин в современной западноевропейской политике. Женщина в высших эшелонах власти сегодня на Западе никого не удивляет. Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании, Ангела Меркель сейчас канцлер Германии, а Хиллари Клинтон намерена стать президентом США. Но несколько по-иному дела обстоят в регионах, отличающихся консерватизмом и религиозным, и бытовым. Наш корреспондент в Германии Юрий Векслер о недавней истории, которая произошла как раз в таком регионе, в Баварии.
Это ария «Шамаханской царицы». Не пытайтесь разобрать слова, ария звучит по-немецки. Царя Дадона в опере Римского-Корсакова на пушкинский сюжет «Сказка о золотом петушке» погубила восточная красавица «Шамаханская царица». Баварского царька, точнее премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера, власти лишила коллега по партии красавица Габриэля Паули. Но сама она свою роль оценивает скромно.
Да, я стала первопричиной появления у Штойбера мысли о целесообразности и своевременности ухода, но за этим стояло то, что так в Баварии думали многие, и я была только человеком, который это озвучил.
В свои неполные 50, дважды разведенная, красящая волосы в красный цвет, гоняющая на мотоцикле мать 20-летней дочери, Паули уже много лет избирается руководительницей округа Фюрт и членом президиума партии. Это вполне устраивало ее до недавнего времени, и о дальнейшем развитии партийной карьеры в Баварском христианском социальном союзе она не помышляла. Когда около 2 лет назад Эдмунд Штойбер собрался было стать в Берлине министром экономики в подчинении Ангелы Меркель, многие в Баварии решили, что это для него прекрасный способ через 4 года, к 70 годам, красиво завершить политическую карьеру. Но Штойбер на полдороге в Берлин передумал и решил еще поцарствовать в родной Баварии. У Штойбера было и есть много заслуг, но на его должность, когда он засобирался в Берлин, уже образовались претенденты. Он же, как я уже сказал, передумал в последний момент, чем вызвал раздражение многих. Еще большее раздражение вызвал он заявлением, что намерен выставить свою кандидатуру на оба поста. Я забыл сказать, что он еще руководитель партии. В 2008 году и еще на 5 лет. Тут уж во многих баварских головах стали медленно рождаться слова, которые, однако, никто из мужчин, соратников Штойбера, произнести не решился. Но красавица Паули на президиуме партии ХСС просто и ясно сказала вслух то, о чем другие думали. Что, по мнению многих в Баварии, Штойбер цепляется за власть, и что для партии будущего Баварии было бы лучше, если бы он в 2008 году ушел на заслуженный им отдых. Это был поступок, говорит известный немецкий психоаналитик Хорст Эберхард Рихтер. У женщин есть свои ценные качества, которые они не должны скрывать, если они делают карьеру в политике или в средствах массовой информации. Госпожа Паули не задвигала свою женственность на задний план, когда была в роли, которую считают мужской. Но путчистку Паули сначала никто не поддержал на президиуме, и ей тогда даже пригрозили исключением из партии. У политиков, по крайней мере у баварских, женщина рядом терпима максимум на должностях министра семьи и образования. При этом она должна быть тем, что принято называть мужиком в юбке. Если же женщина красива, как Паули, а она просто неотразима, то такую, да еще с претензией на что-то, тут же нарекают ведьмой. Из канцелярии Эдмунда Штойбера последовал звонок одному из знакомых Паули с целью узнать о ее отношениях с мужчинами и о том, не страдает ли она алкоголизмом. Кому позвонить, надо полагать, выбирали тщательно, но ошиблись. Этот человек все рассказал Габриэле Паули. После обнародования ею в прессе факта вторжения в ее личную жизнь, глава канцелярии Штойбера, один из самых близких ему людей, вынужден был подать в отставку. На какое-то мгновение Штойберу показалось, что инцидент исчерпан, но он уже не мог правильно оценивать факты. Именно тут осмелели баварские политики мужчины, повторив все сказанное ранее Паули. И вскоре Эдмунд Штойбер был вынужден объявить о том, что к 30 сентября уходит со всех постов. Если вы думаете, что красавица Паули стала после этого баварской героиней, то вы ошибаетесь. Ее возненавидели в верхушке партии еще больше, прежде всего из-за комплекса, так как ее открытость обнаружила трусость и малодушие этих мужчин. Но Габриэле Паули была последовательна и заявила, что выставит свою кандидатуру на пост одного из заместителей руководителя партии, чем вызвала несдерживаемый гнев нескольких мужчин в президиуме.
Драматическая история, которую поведал наш корреспондент Германии Юрий Векслер, завершила очередной час и, собственно, информационную программу «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час и 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Министр обороны США заявил о том, что американская армия должна быть готова к большой войне. В этом контексте Роберт Гейтс упомянул и Россию. Как именно? Означает ли это, что в отношениях между Россией и Соединенных Штатах, как говорят некоторые эксперты, возвращается холодная война? Советники Алула Ханова уволены и отправлены в отпуск. Весь день корреспонденты «Свободы» проверяли закономерность и правильность этой информации, насколько она верна, верно ли, что скоро в отставку отправится и сам президент Чечни. Открывается международный кинофестиваль в Берлине. Почему в основной конкурсной программе не участвуют фильмы из России? Мнение уважаемого кинокритика. Таковы главные темы программы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера по Москве после выпуска новостей в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова председатель Народно-демократической партии Украины Людмила Супрун. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.